понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии на связи, у микрофона Павел Казарин. Мы вчера как раз говорили о том, что после освобождения Надежды Савченко тема украинских граждан, которые остаются в заложниках у российской Фемиды, никуда не уйдет. Мы будем к ней возвращаться и говорить о тех наших согражданах, которые остаются заложниками российской, скажем так, судебной системы. И вот как раз-таки в рамках сегодняшнего эфира мы эту тему будем продолжать развивать. У нас есть несколько информационных поводов, печальных информационных поводов. Например, Верховный суд Чечни сегодня вынес приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которых признали виновными в участии в боевых действиях в Первой Чеченской на стороне чеченских сепаратистов. Так вот, Карпюк получил 22,5 года колонии, а Клых 20 лет колонии. Просто вдумайтесь в эти цифры. При том, что на самом деле обвинение строилось на показаниях одного единственного человека, который, по сути, путал локации и говорил о том, что Карпюх и Клых там воевали с российскими военнослужащими там, в январе на площади Минутка, хотя в это время на этой площади не было никаких боевых действий. Боевые действия шли в Старопромысловском районе, в районе завода, но не на площади Минутка. То есть, по большому счету, просто все обвинение было высосано из пальца. Но, с другой стороны, эта новость была ожидаемой. Мы следили за этим процессом, мы понимали, что российская Фемида не способна на оправдательный приговор. Но при этом, друзья, вот абсолютно неожиданностью для нас, для всех стала история в Крыму, где в Бахчисарае в ночь на 25 мая исчез экс-депутат горсовета, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Его машину нашли брошенной посреди дороги, а позже в сети появилось видео, где видно, как его насильно задерживают люди в форме российской дорожно-патрульной службы. И вот как раз до сих пор у нас нет таких исчерпывающих данных о судьбе нашего соотечественника. И вот как раз-таки обо всем этом мы будем говорить. Мы будем говорить о ситуации с украинскими гражданами в Крыму. Мы будем говорить о ситуации с российскими гражданами, которые находятся в застенках, соответственно, российской судебной системы. И мы вместе с нашими экспертами попытаемся разобраться, что, собственно, станет ли прецедент Надежды Савченко первой ласточкой. Или это камень, который стоит особняком и никакой тенденцией на самом деле не является. Ну, давайте для начала вот как раз-таки подробно разберем ту ситуацию, которая случилась на полуострове на этой неделе, и с нее после этого начнем обсуждение темы.
Репортаж.
Давление на жителей Крыма со стороны подконтрольных Кремлю властей полуострова продолжается. Утро 26 мая российские силовики вновь начали с обыска в местах компактного проживания крымских татар. Об этом сообщают адвокат Эмиль Курбединов и глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев. По их словам, обыски проходят в симферопольских микрорайонах Каменка и Хошкельды, а также в Алупке. Причины обысков неизвестны. Эмиль Курбединов на своей странице в социальной сети опубликовал видео обыска в Симферополе, на котором видны неизвестные люди в масках с оружием. Какие-либо комментарии российские силовики давать отказались.
А вы можете объяснить, что происходит сейчас здесь?
Старший выйдет объяснить.
Конечно. А когда он выйдет?
Сейчас выйдет.
То есть по какой причине сюда зашли?
Все
расскажут, не переживай.
Представители крымских татар предполагают, что традиционно у мусульманских семей ищут запрещенную литературу, оружие, боеприпасы, наркотики. Курбединов предположил, что при нахождении запрещенной российскими властями литературы крымским татарам будут шить дело по группировке Хизбут-Тахрир. В противном случае подконтрольные Кремлю силовики припишут другое дело. В частности, обыски прошли в домах Тимура Османова в одном из микрорайонов Симферополя, а также у его друзей Халилова, Хайсера и Халтаева Артура. Об этом сообщает зампредседателя Меджлиса Нариман Джилял. Крымских татар привезли в Центр противодействия экстремизму. По словам Джиляла, задержанные ведут совместный бизнес, а на их торговых точках также проходили обыски. Ранее в ночь на 25 мая в Бахчисарае пропал экс-депутат местного горсовета, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Его машину нашли брошенной посреди дороги. Позже в интернете сети появилось видео, показывающее, что Ибрагимова насильно задержали люди в форме российской ДПС. Адвокат Эмиль Курбединов сообщает, что в Крымском управлении российской ФСБ наотрез отказались принимать у родных Ибрагимова заявление о его похищении и соответствующий видеоматериал. Однако крымские власти сегодня рапортовали, что дело расследуется. Обыски у представителей крымских татар в Крыму российскими силовиками с момента аннексии проводятся с периодичностью в 1-2 недели. Так называемая прокурор полуострова Наталья Поклонская убеждала крымчан не связывать обыски, которые проводятся исключительно у крымских татар, с национальностью людей. По ее утверждению, действия ФСБшников связаны либо с борьбой против терроризма в Крыму, либо же с операцией по выявлению мигрантов на полуострове. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, ну вот краткий дайджест того, что происходит на полуострове. И мы бы хотели, на самом деле, чтобы в этом вопросе можно было поставить точку. Но всякий раз, на всяком эфире, мы вынуждены ставить запятую и продолжать. И это перечисление непонятно, когда закончится. Точнее, понятно, когда закончится. Но вот точные сроки нам все-таки до конца еще неизвестны. Нариман Джелял, первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер,
Павел. Скажите, пожалуйста, вот можно ли сегодня по состоянию на вечер 26 мая говорить о... Ну, вот какая ситуация, что известно о судьбе, собственно, экс-депутата горсовета, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова? То есть можете ли вы дать нам что-то дополнительное, помимо того, что вот висит на лентах?
Вы знаете, как бы не хотелось, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что никакой новой информации о местонахождении, о судьбе Эрвина Ибрагимова нам сегодня получить не удалось. И вся вот, знаете, такая трагичность ситуации в том, что, общаясь с моими друзьями, коллегами, особенно с женщинами, они уже выражают надежду, что лучше бы он был просто задержан, находился где-то за решеткой, но, по крайней мере, мы знали, где он, что он жив, здоров и так далее. Но ничего, никаких вообще новых фактов нет. Мы общаемся в течение дня и с представителями МВД и ФСБ, которые доступны для нас, скажем так. Но, к сожалению, никаких новых фактов по его судьбе нету, и это вселяет только, с одной стороны, и опасения в сердца людей, но, с другой стороны, очень сильно взволнованы люди и недовольны происходящим.
Я просто помню, как в 2014 году, сразу после, собственно, аннексии полуострова, после операции по смене флага в Крыму, собственно, давление на нелояльных, давление на представителей Меджлиса, давление на представителей крымско-татарского народа осуществлялось не только людьми в погонах и в форме, и со звездами на погонах, а в том числе так называемыми добровольцами, так называемой самообороной и, в общем, людьми с очень странным и сложным как бы процессуальным или формальным статусом. Вот сегодня давление, которое осуществляется на нелояльных, оно осуществляется по линии только официальной силовой системы, которая подчиняется Москве, или есть еще вот такие вот, условно говоря, вот там самооборонщики лютуют?
Нет, вы знаете, уже факты участия самообороны в каких-то актах устрашения крымских татар, которые можно было бы провести по аналогии вот с 2014 годом, с тем временем, о котором вы говорите, мы в последнее время не фиксировали. В принципе, они ведут себя достаточно тихо, участвуя в каких-то операциях, только как вспомогательная сила вместе с официальными правоохранителями крымскими. Фактически вы понимаете, что мы сегодня находимся под властью государства, в котором подобные неофициальные формирования-то особо не нужны. Репрессивные функции выполняют официальные структуры, которые мы вот сегодня с коллегами просто не можем уже называть правоохранительными, используем термин «силовые структуры», и эта сила применяется в отношении граждан определенных групп лиц по этническим, религиозным и там, я не знаю, еще каким-то иным признакам. И пока что версия о том, что это некие неофициальные лица, которые там решили с чем почему-то вот так поступить с Эрвином, мы не знаем. Версии о каких-то его долгах коммерческих, коммерческой деятельности и так далее тоже нами не рассматривается. Эрвин очень благополучный молодой человек был, не был замечен, наверное, в каких-то там незаконных или еще каких-то делах. И Мы только теряемся в догадках, что на самом деле могло послужить. Но единственный довод – это вот очередные попытки, как было в случае с Ришатом Аметовым, как много случаев с другими ребятами, которые были похищены, некоторые найдены со следами физических пыток. Вот других версий у нас нет. При этом Эрвин не был замечен в какой-то такой, ну, гиперактивной политической деятельности, хотя всегда имел четкую принципиальную позицию, выезжал много на Украину, участвовал в различных мероприятиях, но мы только можем догадываться и строить какие-то предположения.
Да, неизвестность в таких вопросах, она страшнее всего. Спасибо, что нашли время напомнить нашим слушателям о том, что происходит на полуострове. С нами на связи был первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джалял. Друзья, вот я держу список из украинских, собственно, политзаключенных, из тех людей, которые оказались, ну, под прессом российской силовой правоохранительной системы. В нем 28 фамилий. Он наверняка не полон. Уже в него, наверное, добавлены 2 или 3 фамилии. Так вот, из этих 28 украинских граждан 12 это крымские татары. Помните об этом. Друзья, вот мы говорили, что сегодня в Чечне, собственно, вынесен приговор 2 украинским гражданам. Речь идет о Станиславе Клыхе и Николае Карпюхее. Их обвиняют в участии в Первой Чеченской войне на стороне чеченских сепаратистов. Их присудили к 20 и 22 с половиной годам лишения свободы соответственно. И на самом деле вот так уж получилось, что мы следили за судебным процессом над Надеждой Савченко, а внимание к судебному процессу над Клыхом и Карпюхом было приковано со стороны очень немногих средств массовой информации. В частности, это была Громадская, это была, собственно, Московская служба радио «Свободы», и один из, собственно, наших коллег, кто наиболее подробно освещал весь этот процесс, это Антон Наумлюк, корреспондент радио «Свобода». Антон с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, с одной стороны, я так понимаю, что решение было очевидным. Ранее был вынесен обвинительный приговор. Вопрос был в том, какие судебные сроки будут. Будет ли апелляция адвокатов? Какой вообще была реакция защиты после того, как был оглашен вот финальные сроки?
Да, конечно, приговор был совершенно очевиден. Вердикт вот, присяжных заседателей, коллеги присяжных, был обвинительным, поэтому от судьи оставалось только назначить срок, рассмотреть статьи, которые вменяются в вину, что-то отбросить, что-то оставить, какие-то отягчающие и другие обстоятельства учесть и назначить срок наказания. Это вся работа, которую делал судья. Он оглашал сегодня приговор буквально минут 40, может быть, даже меньше. Поэтому никто не рассчитывал на то, что решение будет другим. Апелляция будет точно. Карпюк и Клых еще до оглашения, это такая странная система в российском суде, они еще до оглашения приговора подписали заявление о том, что будут подавать апелляцию. Будет подано, а от Николая Карпюка уже ушло в Европейский суд по правам человека заявление по поводу пыток, которым украинцы подверглись во время следственных действий. Все эти процедуры займут, по всей видимости, не меньше 2 месяцев до вступления приговора в силу. После этого, во всяком случае, адвокаты и Илья Новиков, который сегодня тоже здесь, рассчитывает на то, что начнутся процедуры возвращения украинцев на родину, аналогичные тем, которые вчера были задействованы в отношении Савченко, и, надеюсь, будут задействованы в отношении всех других украинских политзаключенных в России.
Ну вот, кстати, любопытное заявление сегодня во время пресс-конференции сделал адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. Он заявил, что точно знает, что в Украине есть еще пленные российские военнослужащие, которые попали в плен в результате боевых действий на Донбассе, об этом заявил Фейгин, и он заявил, что как раз-таки их можно обменять на остальных украинских граждан, которые находятся, соответственно, в плену в российских тюрьмах. То есть, по словам Фейгина, как раз-таки вот предмет переговора для подобного обмена, он существует. Но вот у меня вопрос, опять же, Антон, мы знаем, что вот вы довольно плотно отслеживаете все судебные процессы. Вот на ваш взгляд, о ком недостаточно говорят украинские медиа? Какие фамилии украинских граждан с недостаточной регулярностью звучат как раз-таки в украинских средствах массовой информации?
Ну, на самом деле, почти каждый процесс, если не брать только процесс Надежды Савченко, в украинских СМИ освещался по нарастающей. То есть к финалу процесса внимание нарастало, возникало. Они вспоминали, когда был приговор, это был пик и всплеск. А дальше уже начиналась работа адвокатов, чтобы эти имена не были забыты. Юрий Соловченко, например, и Геннадий Афанасьев – это такие второстепенные, казалось бы, лица, которые не на слуху, такие как Сенцов, там, Савченко и так далее. Тем не менее, сейчас они уже в Лефортово, то есть минимум уже ближе к Киеву, нежели они были до этого, не ждут буквально, может быть, на неделе, как это было заявлено в Раде, возвращение на родину. Поэтому таких вот сказать, что вот конкретно по, допустим, Выговскому ничего не говорится, ну да, украинские СМИ вообще очень мало внимания обращали на процессы до тех пор, пока не начались приговоры и оглашение больших сроков заключения. Но, тем не менее, сейчас это все есть, это все уже на слуху, эти списки все ходят. Я очень надеюсь, что, например, Надежда Савченко, которая первым же пунктом по факту своего возвращения заявила о том, что будет содействовать возвращению украинских политзаключенных на родину, я очень надеюсь, что она вот будет как раз этим заниматься, это будет такой таран с помощью адвокатов и ее самой, и ее энергии, которая всех их вернет. Таких имен, да, таких имен много. Карпюку и Клыху тоже не было такого особого внимания. Сегодня были на оглашении приговора только российские СМИ и я, который работал для украинской, российской Радио Свободы и для украинского громадского телевидения, просто которые озаботились получением материала с этого процесса.
Спасибо, Антон. Ну вот абсолютно справедливый упрек. На самом деле внимание действительно распыляется у украинских медиа, и нередко наиболее резонансные дела, такие как дело Надежды Савченко, попадаются в перекрестие, условно говоря, там видоискателя у камеры, а вот какие-то дела остаются на периферии. Внимание, это недопустимая ситуация, и, разумеется, ее нужно исправлять. Ну а по поводу того, что обмен украинскими, соответственно, пленными на российских пленных, он может быть продолжен. Вот, в частности, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что до конца месяца будут хорошие новости относительно еще двоих украинских политзаключенных, которые сегодня находятся в российских тюрьмах. И будем держать пальцы крестиком, чтобы на самом деле не сглазить. Потому что на самом деле вот до конца непонятна механика принятия в Москве решений относительно судьбы украинских граждан. Почему каких-то возвращают, а каких-то Москва, например, даже не желает публично говорить. Возможно, мы сможем эту вот логику понять, пообщавшись с нашим следующим гостем. С нами на связи российский историк и публицист Николай Сванидзе. Николай Карлович, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну вот мы наблюдали за реакцией, которая, собственно, как реагировали российский сегмент социальных сетей на историю по Надежде Савченко, но мы до сих пор не можем понять, вот почему Кремль принял решение отпустить украинскую летчицу, тем более, что так много имиджево было вложено в процесс над ней. Вот у вас есть своя собственная версия на этот счет?
Ну, есть, да. На мой взгляд, она достаточно, я бы сказал, даже и не сложна. Вот, она состоит в том, что отпустить Савченко – это значит выбрать меньшее из зол. Савченко – это тот камень горячий, от которого нужно было избавиться. Избавиться как можно скорее, практически любым способом. Она в российских местах заключения, в исправительном учреждении российском, она гораздо опаснее для официальной России, для Москвы, для Кремля, чем на Украине. С ее характером, с ее темпераментом, с ее уже мировым именем. И при том, что весь мир абсолютно не убежден в российском правосудии и абсолютно не убежден в том, что ее осудили за дело, в России она преступница, убийца, стерва, там фашистка и наводчица, а для огромной части мира она жертва российских репрессий, она безвинно осужденная женщина, она Жанна д'Арк, она борец за права своего народа и за свое собственное достоинство. И она уже успела доставить российской власти массу неприятностей. А поскольку ее осудили не больше, не меньше, как на 22 года, как известно, то этих неприятностей накопилось бы огромное количество уже в ближайшие месяцы.
Николай Карлович, если позволите, вот есть, например, еще дела, мы помним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, там, Геннадия Афанасьева и ряда других украинских граждан, которые стали заложниками всего того, что происходит последние два года. Так вот, у меня вопрос. Получается, что если они не столь деятельны, не столь публичны, не столь громки, их не так хорошо слышно, то шанса у них вернуться в Украину значительно меньше, нежели у Надежды Савченко?
Несомненно, меньше. Это значит, что нет шансов, будем надеяться, что есть. Но что меньше, чем у Надежды Савченко, это не подлежит никакому сомнению. Разумеется, конечно.
А есть ли, например, у Киева какой-то переговорный козырь, который он может предложить Москве? Ну, скажем, вот в отношении там Надежды Савченко обменяли на двух российских граждан, которые давали признательные показания, что они служат в спецназе ГРУ. Условно говоря, судьба российских граждан, которые сегодня находятся, там, не знаю, под следствием в Украине, сам факт их возвращение на территорию России является ли достаточным аргументом для официальной Москвы для того, чтобы вступать с Киевом в переговоры относительно там Сенцова, Кольченко, Афанасьева и прочих украинских граждан?
Вы знаете, Москва вообще старается с Киевом не вступать в переговоры, в этом случае официальные. Москве не хочется переговариваться с Киевом. Москва не считает Киев своей себе ровней. Москва считает, что Киев должен разговаривать с ДНР и ЛНР. А Москва сама, она так же, как Вашингтон, так же, как Брюссель, она стоит как бы над этой схваткой. Это я говорю об официальной позиции Москвы. Поэтому здесь, в данном случае, мечта, конечно, Москвы, мечта Кремля, это вести эти переговоры с Вашингтоном, с Брюсселем, а никак не с Киевом и никак с господином Порошенко. У Киева, на мой взгляд, никаких козырей в переговорах с Москвой нет. Абсолютно.
То есть, условно говоря, в этом смысле на судьбу Олега Сенцова, Кольченко, Афанасьева, Карпюка, Клыха может в большей степени влиять представитель Госдепартамента или представитель официального Брюсселя, нежели любой украинский дипломат?
Несомненно. И цель в Москве, по сути дела, от Украины ничего не нужно. Москве нужно от Запада. Москва хочет быть снова равноправным партнером Западом. Москва хочет снова, чтобы ее приняли в круг ведущих, принимающих важные глобальные решения мировых держав. Этого она хочет. Она говорит: ребята, разговаривайте с нами, разговаривайте. Ведь, в общем, цель Путина – это вернуться фактически к ялтинскому миру, к ялтинско-потсдамскому, да, когда мир был разделен на сферы влияния. Но сфера влияния-то он будет делить не с Киевом, наоборот, он считает, что Киев – это его сфера влияния. А разговаривать он будет, Путин, об этом с Западом. Этого он хочет.
Николай Карлович, если позволите, последний буквально вопрос. Скажите, вот такой момент. Мы понимаем, что вот большинство украинских граждан, которые сегодня оказались под следствием в России, они были задержаны, ну, обычно в 2014 году. Это Карпюх, Клых, Сенцов, Кольченко, Афанасьев, сама Савченко и так далее. Вот сегодня, в 2016 году, внутренняя механика принятия решения, она изменилась? Значит ли, в 2016 году украинский гражданин может ехать в Россию, не опасаясь того, что в результате какого-то эксцесса исполнителя он не окажется на скамье подсудимых?
Ну, я советов такого рода я давать не в состоянии. Я не Путин Владимир Владимирович и не генеральный прокурор. Я не могу брать на себя ответственность, говорить людям: ребята, езжайте спокойно, ничего с вами не будет.
Я просто пытаюсь понять. Вот вы говорите, что Москва пытается вернуться к тому довоенному, в том числе, формату существования, когда она, условно говоря, рукоподатна на Западе, и она сидит в мировом президиуме. Значит ли это, что ей уже не нужны новые скандалы и новые Надежды Савченки?
Извините, не к довоенному хочет вернуться, а к послевоенному.
К послевоенному.
К формату отношений после Второй мировой.
Понятно, понятно.
К советскому формату отношения она хочет.
Понятно. Спасибо. Николай Сванидзе, российский историк и публицист, объяснял нам логику принятия решений в Москве. Друзья, Мы продолжаем следить. На самом деле, многие из этих историй, о которых мы сегодня говорили, это истории не краткосрочные. И, разумеется, они будут средние и долгосрочными. И знаете, что в этом самое тяжелое? В этом самое тяжелое – это не рассредотачивать внимание, не переставать о них говорить. Вода камень точит. За 2 года мы могли отвыкнуть от мысли, что Надежда Савченко вернется домой. Но мы не отвыкли, и она вернулась. Так же будет и с остальными. Верьте нам, мы – Крым Реалий.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.